Добрый день, здравствуйте, дорогие друзья, микрофон Лев Кацин, и я рад начать нашу с вами передачу «Диалоги о вечном», и особенно рад, потому что это первая передача уже в новом 5777 еврейском году. И задача у нас сегодня великая. Хотелось бы, чтобы и год этот был хорошим и сладким, и все еврейские праздники, они зазвучали как-то по-новому в новом году, и чтобы мы смогли извлечь из них те необходимые нам силы и благословения для того, чтобы этот год действительно был таким, которым мы хотим. И в связи с этим, друзья, должен вам сказать, что предстоящий день Йом-Кипура, поскольку он день прощения, день искупления, будет ровно через неделю, в среду, то в преддверии этого дня я как бы хотел, чтобы мы осмыслили этот день. И, кстати, о смысле также следующий за ним праздник Суккот и праздник после этого следующий Симхат Тора, чтобы все еврейские осенние праздники, они как-то звучали по-новому. В этом смысле хочу сказать сразу. Многие думают, что Йом-Кипур – это день поста и скорби. Нет ничего, так сказать, более далекого от истины, поскольку мудрецы наши утверждают в Талмуде, что нет более радостного дня, чем Йом-Кипур. Почему же тогда, когда мы приходим в синагоги, мы видим людей, которые плачут? Ну, с этого начинается служба кол нидрей, когда люди плачут. И в течение дня тоже мы слышим, конечно, что люди плачут и слезы проливают. Но вот, друзья, вы знаете, те, кто все-таки приходит в Йом-Кипур, когда он заканчивается, последние мгновения, они ощущают эту радость совершенно невероятную, и никакими словами передать нельзя, потому что тот, кто был, знает, о чем я говорю. И произносит слова на следующий год в Иерусалиме, и это, конечно, величайшая-величайшая радость. В этом смысле это постный день, прежде всего, потому что душа отдыхает. На протяжении всего года мы думаем, как бы тело обуть, одеть, накормить, перевести, найти, так сказать, крышу над головой. Мы заняты чем-то постоянно материальным, но это все средства, а не цель, а цель-то на самом деле душа человека. И вот хотя бы раз в году Йом-Кипур человек как бы забывает о вот всех этих, так сказать, о всей этой суете, сует, и посвящает время, на самом деле, своей душе. А душа его радуется. В каком-то смысле, друзья, мудрецы говорят, что в Рош-Ашану подписывается приговор судьбы человека на следующий год. А вот в Йом-Кипур он скрепляется печатью. Конечно, смысл сказанного нужно понять, поскольку речь идет не столько, наверное, о том, позволяю себе такое слово, наверное, добавить, что на небесах кто-то решает за нас, нашу судьбу. Судьба человека прежде всего в его собственных руках. Ему решать, быть ему праведным, благородным человеком или нет. Каков его человеческий облик. И в Рош-Ашану, в судный день, человек судит сам себя, анализирует сам себя и принимает решение посвятить свою жизнь чему-то благородному, хорошему и доброму и направляется как бы в этот год вошедший определенным образом, думая о себе, размышляя о себе, планируя себя в будущем году. При этом в соответствии с тем, что человек планирует, ему и даются те инструменты, те так сказать, нужные ему средства, здоровье, деньги, слава, благословение, все, что нужен человеку для того, чтобы реализовать свою миссию в этом мире и принести в этот мир свет, в конце концов. Но интересно здесь то, что для того, чтобы человеку реализовать себя, ему нужно не только мечтать, потому что многие хотят, и многие планируют, но проходит время, может быть, неделя, а может и меньше. И они забывают о своих новогодних обещаниях, забывают о том, что они хотели. И мечта так навсегда остается мечтой. В этом огромная опасность. Поэтому зачастую, когда человек анализирует себя и думает о том, как бы мне изменить себя, как бы мне стать лучше, он об этом, конечно, думает и мечтает. Но что сделать, чтобы действительно изменения были такими, которые бы сохранились. Вот тут как раз приходит идея Йом-Кипура и печати. Для того, чтобы судьба человека была скреплена печатью, он должен, в свою очередь, скрепить печатью те обязательства свои по улучшению, исправлению себя, которые он принял в Рош-Шану. То, что в Новый год еврейский он пообещал себе и сказал, что он так будет делать, в соответствии с этим как бы направляется жизнь его в Новый год, в Новом году, то ему это все нужно каким-то усилием воли скрепить печатью. Это искусство не только начинать, но и продолжать. И в этом смысле мы понимаем, что действительно в Рош-Шану человек пишет план своей жизни, а в Йом-Кипур он должен от разума направить этот план в сердце свое, переварить его в сердцем своим, душой своею и сделать ее частью себя. В этом смысл этих десяти дней трепета, которые в каком-то смысле строят характер человека. Тем не менее, я ведь сказал, что именно Йом-Кипур является самым радостным днем. В этот день евреи когда-то в Синайской пустыне служили прощение за свой грех Золотого Тельца. И если действительно это самый радостный день еврейского, то почему бы именно его не сделать Новым годом? Интересная мысль. Я помню, что учителя мои в Израиле, мой Рэбби Машгиах Ешивы, духовный руководитель Ешивы, в которой я учился, Мэйр Ходеш, он как раз задавал этот вопрос каждый раз перед Рош-Шана Йом-Кипуром. Говорит, почему бы нам сначала не сделать день прощения? И после того, как уже все прощено, ты бы не пришел тогда на день суда и уже так бы не трепетал. Смысл, очевидно, в том, что трепетать нужно. И анализировать себя нужно для того, чтобы исправить, улучшить. В этом как раз смысл. А смысл Йом-Кипура как раз заключается в том, что после того, когда все стоит на свои места, и человек понимает, что ему нужно с собой делать, и он понимает, что он не сделал, и что он упустил, вот в этот как раз момент раскрывается прощение. И в каком-то смысле, если о чем-то я хотел бы сегодня поговорить, то это об искусстве просить прощения, и о еще более сложном и тонком, и необходимом нам всем искусстве прощать. Как-то трудно, как-то сложно. Как-то важно для всех нас, прежде всего для самих себя. И, может быть, поскольку я уже упомянул эту, как сказать, мысль изначально, мысль того, что Йом-Кипур начинается с плача молитвы «Кол Нидрей», когда евреи приходят в синагоги и говорят об обетах. По сути, напоминают себе о силе слова, об обетах. При этом вы помните, что Йом-Кипур заканчивается словами «Лешана Бабе Рушалаем» на следующий год в Иерусалиме и звуком шофара. То есть звук шофара звучит, возвещая освобождение, и провозглашаются слова, все вместе говорят и поют и танцуют на следующий год в Иерусалиме. Причем здесь обеты? Причем здесь мольба и молитва об обетах? Мудрецы говорят, что это мольба о возвращении в землю обетованную. Смысл ее, конечно, в том, что если мы будем хранить наши обеты, мы будем хранить наши обязательства, то Всевышний сохранит свое слово и свои обеты. В этом смысл. И на протяжении всего Йом-Кипура мы мечтаем ностальгически о возвращении на родину. И когда Йом-Кипур заканчивается, то мы предвкушаем это возвращение на родину. При этом любопытно, что на протяжении тысячелетия эта мольба о возвращении на родину казалась для еврейского народа совершенно абсолютной фантазией. И наверняка были бы циники, которые посмотрели бы на евреев со стороны и сказали, ну что вы, уже 100 лет, уже 1000 лет, уже 2000 лет, а вы продолжаете об этом мечтать, прекратите. А мы продолжали из поколения в поколение мечтать о возвращении в Израиль. Помню от моей бабушки эти слова на следующий год в Иерусалим. И многие из наших радиослушателей тоже слышат эти слова от своих бабушек, дедушек, прабабушек. Они передавали из поколения в поколение. Это мечта о возвращении домой, возвращении на родину. Каким удивительным свойством духовностью нужно обладать, чтобы сохранить эту мечту на протяжении 2000 лет. И на наших глазах буквально мы видим, как эта мечта реализуется. И как все больше евреев переезжают в Израиль, как еврейский народ в 1948 году совершил историческое чудо, вернулся на свою родину. Борьба за возвращение в Израиль продолжается, но сам факт того, что когда-то казалось совершенно невозможным, когда-то казалось только мечтой, он на наших глазах сбывается. И в этом смысле вот эта вот мольба о возвращении в Израиль в Йом-Кипур, она, по сути, мольба о будущем еврейского народа, о неком мессианском видении будущего совершенства нашего с вами мира. В этом смысле Рош ха-Шана, любая Рош ха-Шана, любой судный день, это генеральная репетиция того грозного и трепетного судного дня, который произойдет, который обещают нам пророки. И вслед за этим днем будет, да, день прощения. Вслед за ним будет строительство только не шалаша, а Иерусалимского храма. И вслед за ним мы будем радоваться приходу Машиаха. И одно из мнений, простите, что я скажу то, что написано, может быть, кому-то это будет резать слух, поэтому заранее приношу извинения, воскрешение из мертвых. Это смысл праздника уже Симхас Торы и объединение близких, любящих друг друга людей. И в этом смысле, как бы переводя вот эту, может быть, возвышенную идею будущего нашего мира, мы понимаем, естественно, таким образом, что это история человечества от судного дня к дню прощения, к строительству храма, к приходу Машиаха. В каком-то смысле мудрецы говорят, это и судьба каждого человека. А судный день – это день смерти, а все остальное – это то, что происходит в мире грядущем. Прощение души, возвращение ее к ним, так сказать, на небеса, в, так сказать, уготовленный для нее рай и радость там возвращения к Богу. Это другая плоскость того же самого процесса, который каждая душа переживет индивидуально. Но, тем не менее, я хотел бы эту же самую мысль как бы направить в русло наших сегодняшних человеческих отношений. И мудрецы говорят о том, что необходимо вообще уметь просить прощения, особенно перед Йом-Кипуром. И при этом, когда у человека прощения просят, то не нужно ему проявлять жестокость, а следует ему проявить милосердие и простить. Бывает ситуация, когда человека просит прощения, он не прощает раз, не прощает два, но если к нему приходит несколько раз и просит прощения, а он продолжает не прощать, то мудрецы говорят, он проявляет жестокость. И все переворачивается, и он теперь становится виноват, виновным, потому что он не прощает. И Маймонид в своем своде закона еврейского пишет о том, что отличительной чертой еврейского народа является милосердие. А на самом деле любой человек, сотворенный по образу подобию милосердного Творца, должен в сердце своем уметь милосердно прощать. И лишь только идолопоклонники, говорит он, хранят свой гнев вовек. И в этом смысле хранить свой гнев – это прежде всего проклятие для самого человека. Потому что человек, который продолжает хранить свой гнев, он гневается. Гнев живет в нем. Он начинает разрушать человека, этого самого человека изнутри. Я уверен, что психологи, психиатры, люди, которые занимаются, так сказать, эмоциональным здоровьем, понимают, что такое хранить обиду. Насколько обида, которая хранится, она может принести вред самому человеку. Человеку иногда приходится пить или, так сказать, наркотики употреблять, не дай бог, потому что вот от обиды ему он просто места себе не находит. Ему больно, ему трудно, он ищет обезболивающие средства. На самом деле, самым мощным обезболивающим средством является умение прощать. Кстати, оно как раз и является, возможно, причиной, по мнению, скажем, доктора Тверского, специалиста мирового в области зависимости. Он считает, что как раз, скажем, программа анонимных алкоголиков, она оказывает такое огромное влияние, спасает людей от алкоголизма, именно потому что не занимается алкоголизмом. Алкоголизм — это симптом. Она занимается обидами и умением прощать и просить прощения. Так вот, для того, чтобы мы с вами как бы на мгновение задумались о том, как же, так сказать, понять эту ситуацию прощения, как научиться прощать, хочу упомянуть, что в Торе у нас есть момент прощения. Когда братья поссорились, и когда Иосиф был продан в рабство братьями же, и оказался там в Египте, но проходит время, и он становится министром, и вдруг он видит братьев своих, не открывается им сначала, но, в общем, проходит время, и он открывается перед ними, говорит: «Я брат ваш, Иосиф», и затрепетали братья перед ним. Вот этот момент — это момент суда. А следующее уже мгновение — это прощение Иосифа, когда он говорит им: «Я брат ваш, Иосиф». И он обнимает своего брата Бениамина и плачет на шее у него. А Бениамин обнимает своего брата и плачет на шее у него. Вот это мгновение — это и есть мгновение, когда люди, которые, казалось бы, злились друг на друга, ссорились, спорили, но в конце концов в сердце своем они же любят друг друга, и, наконец, они открываются друг другу, и они принимают друг друга вновь, прощают друг друга и показывают свою любовь. И тут плачет, но только это не плач скорби, это плач, это слезы радости. И относительно будущего праздника Суккот, мудрецы говорят, что когда еврей возвращается ко Всевышнему и плачет, возвращаясь в Йом-Кипур, то Всевышний обнимает его и приводит его в свой дом. И, собственно, шалаш праздника Суккота и есть как бы символ, с одной стороны, Всевышнего, принимающего в своих объятиях возвращающегося к нему еврея, а с другой стороны, это будущий храм, в который евреи когда-то войдут. Вот это вот, друзья, история, которую я хотел привести вам. И, конечно, просто для того, чтобы привести как бы символ того, что в мире происходит. Вот, например, у меня есть два друга. Одного друга так получилось, что он уехал 40 лет назад из Москвы. И у него была жена, и родилась у него дочь от нее. Но так получилось, что они потеряли контакт друг с другом. И как бы он ни пытался со своей той семьей, как бы прошлой, да, быть в контакте, ему не удавалось. И даже когда семья переехала сюда, они не поддерживали никакого контакта. И вот он мне в этот шаббат, в эту субботу он подошел, мне рассказал, говорит: 40 лет спустя я нашел свою дочь. И я еду, через несколько дней я встречу. Она живет не в Нью-Йорке, и он едет, чтобы встретиться со своей дочерью, которую не видел 40 лет. Как пройдет между ними эта встреча? Как они обнимут друг друга, будут плакать, проявляют любовь друг к другу. Вот это, друзья, вот это Йом-Кипур. Другой друг, у него получилась, в общем, та же самая ситуация. Он просто даже не знал, что у него была дочь. Так получилось, что женщина, с которой он был знаком, родила, когда он уехал, и она погибла в катастрофе потом, и он потерял контакт. Каким-то образом потом пройдет много лет, и он нашел эту свою дочь. Тоже 40 лет прошло. Говорил как раз с ним сегодня по телефону, мы вспоминали об этом. И как нежно они встретили друг друга 40 лет спустя. Вот это возвращение еврея к Богу и также возвращение человека к своим друзьям и к своим любимым, с которым, может быть, даже он поссорился, но он способен просить прощения. И он способен простить, и он способен обнять. Это Йом-Кипур. Итак, друзья, наш телефон в эфире 718-303-90-90, и, может быть, у нас есть мгновение принять звонок. Да, мы слушаем вас. Здравствуйте. Мы готовы вас было услышать, но я чувствую, что наше время подошло к концу. И остается мне пожелать, друзья, хорошего, сладкого Нового года, чтобы мы умели просить прощения, прощать и радоваться Новому году. Всем хорошего.